Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии Александра Ромашова и автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну, а тема сегодняшней программы у нас такая. Ответы на вопросы наших слушателей о Великой Отечественной войне и о Второй мировой войне в целом. Прием вопросов уже закончен, у нас их достаточно много набралось разнообразных. И начну я вот с такого вопроса от нашего слушателя Стас Румянцев, его зовут. Прослушал передачу про акт о безоговорочной капитуляции Германии, но ведь война на этом еще не закончилась. Что же еще происходило до сентября 45 года и где еще проливала кровь Красная армия в оставшиеся месяцы Второй мировой? Что поставило точку в войне? Принято считать, что Хиросима и Нагасаки, но был ли еще какой-то документ?
Ну, дорогие друзья, давайте так, акт о капитуляции – это капитуляция Германии. Да, Вторая мировая война еще продолжалась, но актом капитуляции закончилась Отечественная война, Великая Отечественная война для нашего народа. А если мы говорим про боевые действия в Европе, ну, они продолжались где-то до 10 мая включительно, хоть, скажем так, основные, да, пока не ликвидировали в Праге последние такие очаги сопротивления. Ну, уже было понятно, там уже воевали в основном фанатики. И ясно, что наши солдаты погибали, все равно продолжали погибать в Европе. Там нацисты, которые там спрятались где-то в подвале, партизанили и так далее, делали какие-то вылазки. Дальше в Польше были там определенные еще столкновения с армией Краевой. А в Прибалтике лесные братья начали свою деятельность. Ну, они с 1944 года начали уже, да, продолжали. Ну и на Западной Украине. Если мы говорим про Европу, там еще и наши погибали 100%, так или иначе. Да, это уже было не массовый характер, но все равно было обидно. И, конечно же, ну, Саша, наверное, ты знаешь, что у нас на Пискаревском кладбище, это мемориальное кладбище, посвященное блокаде Ленинграда, и там похоронены как раз часть погибших жителей нашего города. Но там есть специальная дорожка, которые дохоранивали до 60-х годов. Это наши саперы, которые разминировали нашу территорию и погибали после войны достаточно активно. Если мы посмотрим, там есть люди, которые погибли в 54-м, 57-м году, в 61-м и так далее и тому подобное. Разминирование на Балтике – это тоже была очень жесткая вещь. Вот, поэтому люди продолжали погибать. А что касается Советско-японской войны, которая началась 8 августа. Давайте так, малые потери, которые были во время Советско-японской войны, говорят о двух вещах. Во-первых, можно согласиться, что японцы уже начали капитуляцию после ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки, а с другой стороны, это говорит о профессионализме наших воинов, которые научились воевать. Да, там люди тоже погибали до 2 сентября 1945 года. Единственное скажу, что в этом году мы будем праздновать 3 сентября, окончание Второй мировой войны, потому что китайцы, для китайцев именно 3 сентября является окончанием.
Вопрос от Ольги С. Вопрос о бомбежке Дрездена союзническими войсками. Была ли необходимость сносить город?
Ну, хороший вопрос, дорогие друзья. Ковровые вот эти вот бомбометания наших союзников, они начались не в 45-м году, а были раньше. Просто пришло время для Дрездена в первую очередь. Дрезден был одним из железнодорожных центров, да, узлов, через которые проходило снабжение, в том числе и Восточного фронта. Но, с другой стороны, такая жесткость была еще и потому, что Дрезден переходил в нашу зону оккупации. Поэтому, скажем так, американцы и уничтожили понятно, что если война заканчивается завтра, и американцам переходит какой-то порт, ну, типа Бремен, да, они не будут его бомбить за день до войны, если он так им переходит, да. А для наших союзников, для русских, ну, ради бога, вот мы так вот уничтожили. Были ли там какие-то серьезные военные заводы, предприятия? Нет, вроде не было. Но там был гарнизон, там было определенное количество войск и еще раз железнодорожный узел, да, который соединял Дрезден. Он же ведь соединяет не только Германию, но и Германию и Чехию. Вот знаменитое Кульмское сражение 1813 год, да, наполеоновских войн, да, было как раз там, потому что это, скажем так, река Эльба или Лаба, как она там называется, да, такой путь, по которому можно перебросить войска из Чехии в Германию и наоборот. С другой стороны, если мы знаем, что в самом Берлине там было 75 тысяч человек у немцев, не очень большое количество, ну, кроме там Гитлерюгенда или что-то еще. А в Чехии, в Праге, в Богемии их было там 200-300 тысяч, и они могли спокойно перейти по этому пути, да, и поэтому, скажем так, возможно, было еще раз. А, давайте так, я не стал бы называть это антирусской акцией. Это было одной из частей не очень красивой, но войны.
Следующий вопрос от Леонида. Расскажите о так называемой ленинградской хатыни. Русская хатынь, встречал не раз это словосочетание. Хотелось бы узнать подробнее, где это, что там произошло, почему хатынь?
Ну, хатынь, этим термином, названием этой деревни Логойского района Витебской области, называется, скажем так, уничтожение карателями какого-то населенного пункта. В первую очередь, в сельской местности полностью уничтожение, да. И действительно, на оккупированных территориях у нас в Ленинградской области, а Ленинградская область до 1944 года была и Псков, и Новгород, и Вологда, там еще что-то, там Мурманск, да. Поэтому такие вещи случались, да. И действительно, есть несколько населенных пунктов, полностью уничтожены карателями. Каратели были эстонцы, латыши, в первую очередь, да, вот они этим занимались под Ленинградом. Может быть, эти карательные экспедиции были не такими кровавыми и в процентном плане не всех уничтожали, а что-то оставалось, да, но факт остается фактом, что для немцев хатынь – это для наших врагов хатынь была, ну, одним из способов борьбы с партизанами или с нашим народом.
Вопрос от Виктора. Хотелось бы подробнее узнать об оружии Великой Отечественной войны, а именно о том оружии, которое было у рядовых солдат. И второй вопрос. А случались ли во время войны, ну, Великой Отечественной войны, рукопашные бои?
Давайте так. Я сделаю передачу про оружие, о котором задает вопрос. Значит, второго. Да, дорогие друзья, но немцы это не любили. Это в основном, понимаете, рукопашный бой – это от безысходности. Это как таран, потому что по-другому немца не сбить, поэтому нужно идти только на таран, чтобы уничтожить его самолет. Да? Вот, и поэтому тараны в громадном количестве были в 1942 году, а в 1944 только три, а в 1945 ни одного, потому что и техника у нас другая была, и прочее. Также и здесь. Действительно, европейцы, они считают, что... Ну, скажем так, в современной войне они считали это главное, что уничтожение личностного врага происходит на расстоянии. Ну, там самое большое количество погибших, Саша, было от минометов. Минометы – это то оружие, которое уничтожило громадное количество армии и немецкой, и нашей, и так далее, и тому подобное. Притом немцы со штыками во Второй мировой войне тоже не дружили. То есть у них винтовки, конечно, были, но штыковую атаку они не хотели, они берегли себя. И со шмайсерами трудно воевать против штыка, да? А мы действительно, эта идея «пуля дура, штык молодец» продолжалась, да, и наши, особенно в 1941-1942 году, часто приходили в контрнаступление именно такой рукопашный. Но если ты наступаешь, то, понятно, идет зачистка вражеского окопа. Может быть, она была не рукопашную, но с винтовкой в окопе, со штыком тебе невозможно воевать. Поэтому ты воюешь с пистолетом в руке или, в лучшем случае, еще с кинжалом каким-то там, с ножом, да. Вот, поэтому таких вещей было очень много. Ну и статистика знает все. У немцев я прочитал в одном один документ о самом большом количестве солдат, которые сошли с ума во время боя. Вот. Ну, люди сходят с ума на... на фронте. Это страшно, Саш. И звуки боя, и многое другое. Так вот, самое большое количество немцев, которые сошли с ума на Восточном фронте во время Великой Отечественной войны, это было в 1942 году под станицей Кущевская в Краснодарском крае, когда немцы увидели атаку казачьей лавы на их подразделение. То есть, когда казаки несутся на лошадях, для европейцев это приводит, скажем так, к сдвигу понятий и так далее и тому подобное. Да, не все, конечно, на лошадях могут доскакать до врага, но если не доскачет, это уже будет без пленных. Поэтому, да, европейцы таких вещей не любят. У нас иногда это случается. Считается, последний раз европейцы последний раз воевали в рукопашной в Боснии в 90-е годы. А американцы и другие считается, что австралийская рота во Вьетнаме во время Вьетнамской войны. То есть вот был такой вот рукопашный. Европейцы все время отходят и отходят от этого. Наши солдаты готовы к рукопашной.
Следующий вопрос. Я напомню, что сегодня историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне в целом. Правда ли, что сопротивление в Европе во время Второй мировой войны было слишком слабым? Почему Франция, Бельгия, Голландия, кроме Югославии, сдались или стали коллаборационистами?
Ну, наверное, можно еще вспомнить про Польшу. Польша и Югославия, наверное, те, кто сопротивлялись, определенно. Да, действительно, но если мы говорим про Францию, я все-таки специалист по истории Франции, поэтому я, наверное, больше могу сказать, чем про Бельгию. Понимаете, Франция надорвалась Первой мировой войной, надорвалась победой в Первой мировой войне, потому что она потеряла, ну, генофонд нации, мужчин от 20 до 40 лет. Да, там 3 миллиона человек. Это очень много. А еще же инвалиды и прочее. И психологически, психиатрически война тоже же влияет на все. Потерянное поколение, помните? Да. Вот, и прочее, прочее. Поэтому сразу скажу, что когда началась Вторая мировая война, никакие классы и партии воевать не хотели во Франции. Они считали, что они могут отсидеться за линией Мажино, оборонительный, да, не более того, но когда немцы нашли, как ее прорвать, Гудериан через Вагезы на танках, да, они после этого капитулировали, и 95% населения Франции, оно не хотело воевать, ну, по разным причинам, да, вот, с одной стороны и предатели, а с другой стороны, кому война, кому и мать родна и прочее, поэтому действительно официально заявляю разговор про резистанс, про сопротивление или про маки. Это все неправда. Если во Франции были какие-то организации, которые воевали, да, это были коммунисты. Они называются партия расстрелянных. Но это так. Разговор тоже интересный. В учебнике истории Коммунистической партии Франции, да, ну, у них тоже был там, и мы на французском языке их переводили, да, вот партия расстреляна, там 600 тысяч французских коммунистов были, погибли во время немецкой оккупации, борясь с немцами, да, вот. Это все здорово, дорогие друзья. Единственное, что французский прокурор, обвинитель на Нюрнбергском процессе, он объявил цифру, что во Франции погибло от немцев 78 тысяч человек. Ну, не так много. Так вот, если мы говорим про группировки, это были или коммунисты, или какие-то нацменьшинства. Вот в Париже главная организация, которая воевала против и убивала немцев, это было армянское такое, ну, формирование. Одни считают ее за бандитов, потому что они грабили, убивали еще там, ну, там занимались разными разбоями, но и в том числе убивали немцев. В общем, во Франции все сложно. В сумме все резистанс, который был там, собрали и прочее, Деголь и прочее, так вот, их было меньше, чем французских солдат в дивизии СС «Шарльмань». То есть нацистами французы становились более интересно, да? Ну, не говоря уже про женщин, про другие вещи, о которых мы говорили, а, возможно, когда-нибудь еще поговорим. Поэтому не было сопротивления, да, ни в Чехии и прочее. Им было все равно, лишь бы их не трогали. Евреев мы сдадим. Французы ловили евреев и сдавали их немцам, то есть это не немцы ловили там на территории Франции, да, там, довозили их в Дранси, это такая остановка, концентрационный лагерь между Шарлем-де-Голлем, станцией, аэропортом и Стад-де-Франс. Вот, да, и потом отвозили в Освенцин и прочее, да. Вот, поэтому, да, французы очень хорошо работали на немцев, да. Скажем так, количество казино и кабаре в Париже было в 3 раза больше, чем до войны. Ну, потому что немецкий солдат должен отдыхать, да, не считая про публичные дома и так далее и тому подобное. Вот. Ну, будет время, еще что-нибудь расскажу про это.
Следующий вопрос. Правда ли, что Гитлер заставил Францию подписать капитуляцию во время Второй мировой войны там же, где капитуляцию подписывала Германия за 20 лет до этого?
Абсолютно верно. За 22 года, если не будем презираться, да, действительно, перемирие 11 ноября было подписано в Компьенском лесу в специальном штабном вагоне маршала Фоша. После войны там сделали, после Первой мировой войны там сделали такой мемориал, и, ну, скажем так, можно было войти в этот вагон и прочее, прочее, прочее. Когда немцы победили французов, то условие Гитлера было заключить в этом самом вагоне это самый уже мир, да, на немецких условиях, да. Единственное, они там, немцы взорвали там из мемориалов, там, по-моему, французского орла в одном месте, еще какой-то памятник, а все остальные они там оставили, вот, и там было подписано. Но в 44-м году этот вагон сгорел. Да, поэтому больше его нету, да, но символ, да, и Франции больше такой, какая она была, нету, да. Действительно, Гитлер полностью, да, ведь реванш – это была идея, с которой нацисты пришли к власти, и он этот реванш сделал, да. Гитлер уважительно относился к французам, французским солдатам, говорил, что они по храбрости вторые после немцев и так далее и тому подобное, поэтому, ну, скажем так, он сделал все возможное, чтобы это не было унижением.
Ну, вернемся в Россию. Uh-huh. О сражении на Курской дуге вопрос. Есть ли окончательный итог сражения под Прохоровкой?
Дорогие друзья, ну, наверное, сейчас результаты Прохоровки все-таки, ну, с 91 года были пересмотрены. Разговор о том, что мы полностью победили немцев под Прохоровкой, уничтожив их танковые армии, ну, достаточно спорный вопрос. Единственное, могу сказать, дорогие друзья, что Прохоровка – это было самое последнее, самое крайнее продвижение немцев в районе Курска. То есть после того, как произошло сражение при Прохоровке, немцы только отступали. Да. Поэтому, да, они уже не могли после Прохоровки активно наступать дальше. Поэтому разговор о том, кто победил под Прохоровкой, я оставляю за кадром, а Курскую битву победили точно мы. Благодаря сражений при Прохоровке тоже.
Следующий вопрос. Правда ли, что война изменила правила правописания русского языка?
Хороший вопрос. Давайте так, дорогие друзья. Что точно поменялось? Вообще Сталин после начала Великой Отечественной войны, где-то в 1942 году, он все больше и больше уходил от коммунистических и национальных лозунгов и прочее и переходил на национальные. Ну, как бы в день, когда началась война, он попросил в его кабинете, да, где был Ленин, там, Карл Маркс и прочее, повесить портрет Кутузова и Суворова, да, и когда он выступал на параде 7 ноября 1941 года, он тоже говорил о героях как раз этих сражений там, да. Так вот, дорогие друзья, в 43-м году действительно много чего поменялось в сторону России. Появляются снова у нас погоны. Когда Анна Ахматова в 43-м году увидела впервые молодых офицеров в Ташкенте, она говорит, о, я увидел декабристов. А вот, появляются, ну, кадетские корпуса, Суворовские училища. Совет народных комиссаров были заменены на Совет министров. Ликвидирован Коминтерн, коммунистический интернационал, да. Появляются женские и мужские школы и так далее и тому подобное. Появляется еще кое-что, что мы тоже забыли. Буква «Ё». Угу. Никогда, Саша, повторю, никогда газета «Правда», которая вышла первая 5 мая 1912 года, до 1943 года не писала букву «Ё». Там всегда было «Е». Но к когда Сталин заметил, что в наградном списке там Щипачева, Кумачева, еще каких-то людей, да, где буквы Ё, буква через Е написана, да, и он красным карандашом, а он все, когда был не согласен, писал красным карандашом, поставил везде букву Ё. С того момента, в следующий день, правда, вышел с буквы Ё. Ну, вот, наверное, все, что я могу сказать по этому вопросу насчет правописания. Ну, слово «черт» через «о», как тогда писали. А вот, вопрос, как писать «заяц», да, «заяц» или «заиц», «заяц», ну да, вот, и многое другое. Но я думаю, что вот на тот вопрос, который задал наш радиослушатель, я, наверное, ответил.
Следующий вопрос. Почему наших летчиц немцы называли ночными ведьмами?
Ну, это про У-2, наверное, да, наверное. Потому что звук идет быстрее, чем самолет в то время летал. Поэтому появление наших У-2 или По-2 наших самолетов в ночном небе, да, в первую очередь был звук, а потом уже, возможно, сам самолет и прочее. Вот, да. И немцы считали, что звук этого самолета, который был разработан в 20-е годы, да, напоминает звук метлы уборщицы, да, который убирает мусор с пола. Да, вот у них были такие ассоциации. Ну и метла перешла сразу на ведьм.
Вопрос о фильме «Освобождение». Там Сталин с совещания выгнал Рокоссовского. Это правда? Могло такое быть?
Ну да. Притом он выгонял его, по-моему, два раза. Угу. Первый раз во время разговора о Нарвичском выступе, да, о плацдарме, да, и идея наступать двумя колоннами, не одной, как это было принято. Действительно это было. И второй раз, когда произошло столкновение, уже он выгнал Рокоссовского и Жукова. Ну, там библиотека рядом с его кабинетом, но их отправил в библиотеку, чтобы они подумали. И когда они вернулись и остались, продолжали говорить, что мы хотим вот то, что хотим, да, а не то, что хочет Сталин и там ставка требует, да, то Сталин на это ответил. Он снял Рокоссовского с командующим Первым Белорусским фронтом, назначил его Вторым фронтом, начальником Второго Белорусского фронта, а Жуков вместо руководителя ставки по наступлению в сторону Берлина, да, который координировал наступление разных наших фронтов, он назначил командиром Первого Белорусского фронта. Тем самым, скажем, он их немножко их разъединил. Сталин любил разъединять людей, да, но никаких последствий, то, что Рокоссовского дважды выгоняли с совещаний, для него не последовало, конечно.
Несколько вопросов, по всей видимости, к тебе не сколько как к историку, сколько как преподавателю истории в Институте кино и телевидения, да. А кино вопросы. Какие фильмы о войне вам нравятся больше всего? Потом, какие фильмы вы порекомендуете подрастающему поколению? Ну и третий вопрос, я тут сгруппировала их. Что в фильмах о войне вопиющая неправда?
Ну, наверное, какие фильмы я могу порекомендовать про войну, чтобы посмотрело подрастающее поколение и что-то поняло, да? Вот у нас очень большое количество различных фильмов про войну. Их снимали и во время войны, и после войны, и все советское время, и сейчас тоже снимают. Какого уровня, другой вопрос, снимают, да? Ну, давайте так. Наверное, «Ата, бата, шли солдаты». Что там еще? «Бой идут одни старики». В августе 44-го «Момент истины», он по-разному называется, да? А из современных фильмов мне понравился только один «Три дня лейтенанта Кравцова», он, по-моему, так называется, «Три дня жизни», да? Фильм достаточно хороший и прочее. К сожалению, что-то мы потеряли последние 20 лет, снимая фильмы про войну. То есть они какие-то стали, ну, не настоящие, что ли.
Ну, да, не хочется им верить. И люди другие, мне кажется, вообще даже типажи людей, когда показывают, вообще совершенно другие типажи. Это не те люди, которые жили 50 даже лет
назад. А, ну еще «Белый тигр» мне понравился. Но где, наверное, больше показаны психологические вещи, чем какие-то там, да? Вот, а кино и немцы было всегда у нас, когда из немцев делали идиотов, да? Может быть, это была и ошибка. Потому что мы их к ним нормально не относились. До того как, до войны, да, оказались они страшный враг. Поэтому смотрите эти фильмы.
Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут, послушать новости на радио «Говорит Москва».
Хорошо, давайте узнаем, что новенького в мире.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват Москва. История.
Продолжается программа «Виват История» на радио «Говорит Москва», в которой сегодня историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Вопросы про Великую Отечественную войну, про Вторую мировую войну. Продолжаем.
Вернемся к нашим вопросам.
Хорошо, следующий вопрос тоже вдогонку предыдущего выпуска «Капитуляции Германии». После программы, Игорь спрашивает, после программы о капитуляции Германии возник вопрос, а как вообще в истории заканчивались войны, все ли заканчиваются подписанием каких-то актов, однозначно победой какой-то из сторон, отвоеванием территорий, не всегда же это закреплялось каким-то договором?
Да, дорогие друзья, тут по-разному. В принципе, мирный договор – это достаточно реально. Первая мировая война закончилась армистик, как говорят по-французски, да, это перемирием так называемым, и там празднуют, и вот сейчас вот и Дональд Трамп в Америке будет праздновать 11 ноября, как день окончания Первой мировой войны, хотя, да, боевых действий закончились 11 ноября, а так летом 19 года было... После Парижской мирной конференции был заключен Версальский мирный договор. А вот некоторые войны как бы не заканчиваются, начинается какая-то гражданская, партизанская война. Такие тоже вещи бывают. Все по-разному, но всему, в том числе и войне, приходит конец, да? Как там? Война нас гнула и косила, пришел конец и ей самой. Это обязательно будет.
Вопрос от Светланы Голубовой. Слушала лекцию, что в первых числах войны мы несли потери в танковых боях, так как не могли... использовать рацию для связи между танками в колонне. А у немцев была связь между танками по рации. Поэтому, когда подбивали наш первый ведущий танк, остальная колонна не сразу понимала, что делать. Так ли это было и как осуществлялась потом связь?
Ну, это 100%, я даже не знаю. Да, с этим могу согласиться. Действительно, у нас связь и внутри танка, и связь между танками была невозможна. То есть ее не было в принципе. Потом, когда американцы нам помогли тоже там, да, мы поставили там на самолеты хорошую связь и на танки тоже, да. Вот. Самая главная проблема была в том, что у нас не было, скажем так, танк пришел в воинскую часть, но на нем никто не занимается, нету тренировок там. Не больше 60 часов наезда, это практически ничего. Поэтому наши танкисты не умели воевать, не умели смотреть на поле боя, найти врага. Не было тактики, не было боевого взвода, там танки идут ромбом там, или еще что-то, да? Всего этого не было. Вот, и поэтому, да, действительно, у немцев как минимум полтора года войны уже было... Да, там тот же самый Гудериан, который воевал против Деголя, да, во Франции, да. Да, действительно, наши танки горели, но с годами мы улучшили, и уже связь была нормальная.
Следующий вопрос тоже от Светланы Голубевой. Расскажите, пожалуйста, про январский гром, операцию «Нева-2», прорыв блокады Ленинграда. Почему именно «2»?
Ну, давайте так, передачу про 44-й год мы обязательно сделаем. Да? Теперь насчет почему Нева-2. Когда мы, наш генеральный штаб и маршал Говоров готовили планы по окончательного снятия блокады Ленинграда, то как это рассчитать, какие вещи, да, было несколько планов. Ну, то есть, может пойти так, а может пойти по-другому. Поэтому план Нева подразумевал, а он был реален. Фон Кюхлер, главнокомандующий группой армий «Север», он требовал у Гитлера, чтобы не попасть в кольцо под Ленинградом, они должны были отойти на линию Пантера. Линия Пантера – это река Нарва, вот Нарва, Чудское озеро туда. Вот, Гитлер отказался, да, ну вот, и поэтому, да, план Нева подразумевал при случае немецкого отхода, что делаем, а план Нева-2 – это уже то, что делаем, если немцы не отойдут, да, и оно было разработано. И, ну, забегая вперед, скажу, что главное, что подразумевали, они считали, что если будет наступление, будет со стороны Ленинграда, а мы начали наступать со стороны Ломоносова. Оренбаумского пятачка, что для них было неожиданно, потому что мы организовали вторую дорогу жизни. Лисинос – Кронштадт, Кронштадт-Оренбаум, да, и туда перебросили громадное количество войск, и для немцев это было неожиданно. Поэтому, да, ну, давайте так, Светлана, да, я сделаю про эту передачу.
Следующий вопрос от Лолы, но она тут тоже про кино спрашивает, а также про книги, ваши любимые книги, литературные произведения о Великой Отечественной войне. Может, даже это стихотворение, которое лично вас из года в год трогает.
Ну, давайте сначала о книгах. Давайте так, в разном возрасте надо читать разные книги. Это подразумевается. Вот, поэтому, наверное, для меня очень серьезной книгой о Второй мировой войне, Великой Отечественной, является Василий Гроссман «Жизнь и судьба». Вот, да, понятно, что в школе это лучше не читать. А если мы берем из произведений литературы, мне очень нравится «Горячий снег», мне очень нравится «Дожить до рассвета» Бондарева «Горячий снег», «Дожить до рассвета», скажем так, Василия Быкова, Сашка Кондратьева. То есть, наверное, можем сделать вывод, что мне нравятся книги, которые написаны участниками событий. Да, это лейтенантская проза, так называемая, да. Поэтому. А насчет любимого стихотворения, ну, я считаю стихотворение Иона Дегеля, наверное, главным стихотворением Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, которое показывает всю тяжесть и весь героизм нашего народа в ней, да, это «Мой товарищ в смертельной агонии, замерзаю, ему тяжелей, дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей, и не хнычь, и не плачь, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит, дай-ка лучше сниму с себя валенки, мне еще воевать предстоит». К сожалению, такие книги, такие стихотворения не пишутся в наших учебниках.
Спасибо, Сергей. Продолжается программа «Виват История», в которой историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей о войне. Светлана Москвина недавно услышала, что среди стран антигитлеровской коалиции была и Бразилия. И что на деньги США было сформировано несколько подразделений, которые воевали то ли в Европе, то ли в Северной Африке. Вопрос. Какой мотив был у таких далеких стран вступать в войну, да еще и живой силой, если им чисто географически не грозило вторжение немецкой армии? Почему правительство Бразилии приняло решение помогать с этой стороны, а, например, правительство Аргентины, наоборот, предоставило убежище беглым фашистам?
Давайте так, если мы посмотрим, когда большинство стран мира объявляли войну немцам, то это было уже тогда, когда война заканчивалась. Ну и здесь действительно против Бразилии немцы ничего не имели. Но, скажем так, антиамериканцы зато имели и были рядом, да? Поэтому если бы в Бразилии были бы антиамериканские настроения, если бы они не послушали и не вступили, ну, скажем так, это ерунда, две дивизии на Восточном, на Западном фронте, там практически никто не погиб. А вот там Португалия тоже там посылала, там Гондурас. А эти страны вынуждены были вступить в войну, чтобы быть среди победителей. А в Аргентине, да, в Аргентине, на самом деле, Аргентина объявила войну с Германией где-то за 2 месяца до окончания войны, да, а потом оно приняло действительно достаточно много. Ну, там произошел военный переворот, там уже было не до, американцам было уже не до Аргентины, потому что у них была и Корейская война, и многое другое, но это уже другие истории, возможно, я когда-то об этом расскажу. Еще раз, не надо говорить, что страны Латинской Америки или какие-то страны Азии, да, принимали участие в Африке во Второй мировой войне. Ну, давайте так, во время войны в Африке, конечно, французские колонии воевали, английские колонии воевали, и воевал Южноафриканский союз, так называемый, да, то есть там вклад, конечно, был больше, и война там тоже была. Латинская Америка вступила, потому что Латинская Америка полностью находилась в то время под влиянием Соединенных Штатов Америки и доктрины Монро. Да. Поэтому, да, спасибо вам, но говорить о том, что это серьезное было, нет. После окончания Первой мировой войны такая же была ситуация. И премьер-министр Франции Жорж Клемансо на Парижской мирной конференции сказал: «Я не буду обсуждать интересы Франции с Гондурасом». Ну вот, наверное, также перефразируя, мы можем сказать и об окончании Второй мировой войны.
Следующий вопрос. Можно ли считать нападение нацистской Германии на Советский Союз превентивным ударом Гитлера, чтобы обезопасить Европу от готовившегося вторжения со стороны СССР?
Господи, ну, давай, дорогие друзья, ну, даже про это я говорить не буду. Никаких, повторяю, никаких нормальных историков, ни наших, ни немецких, ни американских, ни английских, еще раз, из нормальных историков, не публицистов или политиков, да, не считают это реальностью. Да. Кроме Резвуна Суворова, да, там и каких-то еще там, каких-то там предателей, полупредателей, да, об этом никто не говорит. Нет, мы не были готовы, и для нас нападение Германии было неожиданным. Разговора тут нет. Не было никаких планов, никакой операции «Гроза», ничего более этого. Все, про это я больше говорить не буду. Хватит.
Следующий вопрос. Приложил ли руку Черчилль к нападению Гитлера на Советский Союз? В мемуарах солдат вермахта даже они удивлялись, почему не Англия, а Советский Союз. Меня терзают сомнения на эту тему. Очень бы хотелось ваше мнение услышать.
Дорогие друзья, на этот вопрос есть очень простой ответ. Вы знаете, есть международная практика. Через 50 лет после события открываются архивы по этому вопросу. Через 50 лет. И когда в 1995 году было 50 лет окончания Второй мировой войны, все ждали открытия архивов. Все открыли, кроме Великобритании. Оно перенесло это на 25 лет. Почему? Потому что действительно есть много разных вопросов к Англии. Еще раз, они непроверены и прочее, особенно про 1940-1941 год. Ведь полет Гесса, можно, конечно, сказать, как полет сумасшедшего, а может быть, это были тайные переговоры между английской и немецкой элитой о том, что они заключают договор мирный и после этого вместе воюют против нас. Ну, я примерно говорю. Доказательств этого нет, так или иначе.
Так а уже 25 лет прошло, и после 95-го года?
Ну, они еще раз перенесли, еще перенесут там, еще на 50 лет. Ну вот, еще раз, видимо, есть что скрывать.
А наши архивы?
Наши архивы в 90-х годах работало. И столько здесь разных, извините, мусорных историков у нас тут работало, после которого писали такие вещи жуткие. А вот, да, про нашу историю, да, что после этого мы действительно, ну, в 5-10 году мы прикрыли эту лавочку. Да, ну а так это можно было спокойно сделать.
Следующий вопрос. Расскажите о секретных подземных заводах нацистской Германии.
Ну, главная проблема, уязвимость Германии во время Второй мировой войны – это было небо. Американская и английская авиация были лучше, чем немецкая. Поэтому, как мы уже сегодня говорили, бомбардировки и прочее заставляли немцев прятаться в горы. Поэтому, да, при помощи военнопленных, при помощи концентрационных лагерей были в горах сделаны, ну, скажем так, в пещерах были сделаны очень большое количество различных заводов, которые невозможно было бомбить. Ну, завод, авиационный завод, который вот в районе Берлина, да, ну, в ГДР, который был, да, знаменитый, это вот как раз немецкий, это Мессершмитт, да, который там делали немецкие самолеты и реактивные ракеты, да, вот, оно все это сохранилось, немцы это не взрывали, вот, и поэтому война продолжалась только, потому что невозможно было достать немецкое производство.
Расскажите о англо-советском вторжении в Иран 1941 года.
Ну, действительно, после того, как была создана антигитлеровская коалиция, мы стали искать, скажем так, нам нужны были какие-то территории, через которые могли общаться и, например, ленд-лиз посылать. Да? Можно самый простой путь, но не самый легкий, да, это при помощи военных полярных конвоев через Баренцево море в Мурманск и Архангельск. Но немцы там, они оккупировали Норвегию, и поэтому они спокойно из Норвегии, ну, торпедировали процентов 40 всех кораблей, которые туда шли. Это было сложно. Из Америки через Владивосток было невозможно, потому что началась японская война, Перл-Харбор, да, японцы топили все американские корабли, и иногда топили наши, потому что, ну, там, да, которые шли из Америки. Только авиации можно было перебрасывать, да, то есть вот американские самолеты летели через Аляску, потом через Чукотку, следующая остановка в Красноярском крае, в Канске, да, потом дальше, дальше уже на фронт. Вот, и нужно было какое-то еще. И такой территорией был объявлен Иран. Почему Иран? Потому что англичане контролировали Индию, Пакистан, А мы-то контролировали Среднюю Азию и Закавказье. Между нами был такой Иран, да, и буфером. И самое такое плохое, то, что Иране очень сильно были пронемецкие настроения, пронацистские. Они получали технологии, военные технологии от немцев. Например, там вся авиация была фирмы «Юнкерс», немецкая, да. Вот. Притом, ведь смотрите, дорогие друзья, ведь как назывался Иран до середины 30-х годов, не знаешь, Саш? Персия, да. А почему не поменяли? А потому что иранцы – это арийцы, а Иран – истинные арийцы. То есть страна ариев, так персы переименовали свою страну в Иран, да, это тоже было не случайно. Поэтому там громадное количество немецкой разведки было там и прочее. Поэтому мы с англичанами решили, скажем так, устроить там определенный переворот. Мы с севера оккупировали северный и южный Азербайджан, это Тевриз, Урмия, вот южный берег Каспийского моря. Англичане оккупировали Ахваз, Харимшехер и другие места, где находятся главные нефтяные вышки Ирана, да, то есть нужен был еще и нефть, да, и соединившись наши войска и английские, нет, там войны не было, но все равно там находились там наши кавалерийские дивизии, вот, в основном среднеазиатские, и многие другие воссоединившись, была построена дорога, по которой, скажем так, англичане наладили снабжение Советского Союза.
Вопрос такой. Расскажите о покушениях на Гитлера во время Второй мировой войны и о внутренней борьбе в Германии.
Ну, две цели. С одной стороны, немецкие антифашисты, видя, что Гитлер и нацисты загоняют в тупик немцев, несколько раз пытались его убить. Ну, что-то спасало Гитлера, да? Один раз он раньше времени ехал с пивной в Мюнхене, когда там был взрыв, да? А другой раз... когда немецкие антифашисты, да, бомбу поставили в ставке под стол, да, деревянный, да, но этот портфель, где это была бомба, да, его перенесли в другое место, и поэтому, скажем так, Гитлер остался жив, так или иначе. А с другой стороны, если бы это удачные были покушения, то никакой капитуляции Германии не было бы. Немцы заключили какой-то мир, да, вывели свои войска, но все равно Германия оставалась бы предметом проблем для их соседей после этого. Поэтому все-таки лучше всего, скажем так, и мы уничтожили германский нацизм при помощи капитуляции.
Вопрос: одинаковый ли вклад в победу внесли города-герои?
Ну, слушайте, ну, любой человек, любой город внес какое-то. Другой вопрос, что некоторые города-герои были политизированы. Ну, например, там Киев, да, который, в принципе, столица Украины, там ничего такого они не делали, да, чтобы его можно назвать там, да, сложный вопрос. Стал вопрос, кому давать героя войны Керчи или Феодосии, вот, потому что это одна феодосийская керченская операция там, да, и прочее, дали Керчи, Феодосии нет, или Воронежа тоже не дали, да. Ну, Тула... Я уважительно к ней отношусь, но Тула является частью московской обороны Москвы, поэтому как-то тоже вот такие вещи, да. Поэтому я считаю, нет, но все города так или иначе заслуженно стали героями. Возможно, я еще прибавил туда Воронеж.
Называлось ли изначально наступление 44-го года 10 сталинских ударов?
Ну, Генштаб разработал эти вещи, ну и где-то внутри Генштаба это уже стало так называться. Официально нет, потом это, после того, как они стали успешные, эти операции, да, их стали называть 10 сталинских ударов. Ну, допустим, какое-то наступление не удалось, было бы 9 сталинских ударов, или 11, ну, 11, угу. Понимаете. Тут главное, что они были успешные, а неуспешные, конечно, так не называли.
Где находились генсеки коммунистических партий? Кадр, Тита, Живков в годы войны?
Ну, давайте. Так, ну, Иосиф Броз Тита, действительно, герой-партизан, находился на территории Югославии. Про него даже разговора нет. Януш Кадр, он воевал, он был, какое-то время находился у нас в Москве и прочее, а какое-то время воевал тоже в Югославии. Густав Гусак партизанил в Словакии. активно, неактивно, да. Живков тоже был партизан в Болгарии, но тоже не на главных ролях. Чаушеско сидел в тюрьме, да, то есть он был арестован и прочее. Кто там? Герик. А Герик, он, ну, скажем так, он находился в Бельгии во время войны, был в каком-то белом дивизионе, белой бригаде, ну, какой-то такой маленькой организации, но к партизанам, польским партизанам не имеет никакого отношения. Кто там еще остался? Войцех Юрзельский был офицером, воевал всю войну в войско польском. Да, это вот как бы... Еще раз, какая была возможность такой, в общем-то, в принципе, эти руководители государств и воевали, да? Ну, одни больше, как Тита и Юрзельский, другие меньше, но это не значит, что они там не внесли какой-то вклад в победу.
Следующий вопрос. Какие самые дальние точки продвижения нацистов в СССР в годы войны?
Ну, давайте так. На севере это, понятно, полуостров Рыбачий под Мурманском, да? Но они еще пытались захватить Диксон, ну, при помощи там подводных лодок, там каких-то рейдеров, да, там. Ну, это другие вопросы. На юге, ну, наверное, самое южное продвижение немцев – это Псхоу, это село в Абхазии, в Грузии, да, ну, на русское село. Во время битвы за Кавказ они вот заняли это село. Дальше, где там у нас еще? Финны, ну, опять-таки, как союзники Германии, дошли до Вологодской области, до Вытегры. Да, наверное, вот это самый восточный. Восточная еще самая точка, конечно, Сталинград. Да, то есть дальше Сталинграда они уже никуда не пошли. Ну, вроде все.
Расскажите об участии иностранного легиона во Второй мировой войне.
Ну, легион «Этранжер», так называемое войское подразделение французской армии, которое состоит из иностранцев. Главным центром, где они были, это Алжир. Там у них там Кибир называется, там, арабское название, где у них была штаб-квартира, гарнизон. И понятно, что если мы говорим, если Первая мировая война, иностранный легион воевал во Франции героически и прочее с самой Францией, то во время Второй мировой войны он воевал на севере Африки. Там тоже было все сложно, потому что не всегда иностранный легион поддерживал Деголя. Иногда он поддерживал другие воинские подразделения или вишистов. Да? Вот так или иначе, он воевал на Северной Африке, Тобрук, Эль-Аламейн, да? Там они принимали участие. Затем они были переброшены уже во Францию, но, скажем так, это уже было окончание войны. Поэтому если мы, они героически воевали, другой вопрос, кто там были по национальности? Вот этот вопрос такой достаточно интересный. Вот. Так или иначе, ну да, они тоже сыграли свою роль, но не такую, как в Первую мировую войну.
Ну что ж, Сергей, спасибо. У нас еще остались вопросы. Я очень рада, что эта тема остается актуальной и по сей день. Еще раз спасибо всем слушателям, которые присылали вопросы в этот специальный выпуск, в котором историк Сергей Виватенко отвечал на вопросы слушателей на тему Великой Отечественной войны. И до встречи в эфире.
Да, дорогие друзья, я тоже приятно удивлен тем количеством вопросов, которые вы нам прислали. Действительно, вопросы про Великую Отечественную войну и про нашу победу, она действительно в нашем обществе эти вопросы интересует. И мы попытаемся еще что-нибудь сделать в будущем.
Я также напомню нашим слушателям, что ваши вопросы не только по теме войны, но и вообще исторические вопросы можно всегда отправлять на наш электронный адрес radio@viva.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Это очень легко сделать. С вами были историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, от лица общественности. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя. С победой.